Программа «Петербург. Воскресенье».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, рядом со мной Наташа Дельгадо. Добрый день.
Добрый день.
Повтор программы.
В издательстве Ивана Лимбаха вышла книга «Себастьян Хафнер. История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха». Перевод с немецкого Никиты Елисеева.
Собственно, Никита у нас сегодня в студии.
Здрасте.
Добрый день, Никита. Никита Елисеев, ведущий библиограф Российской национальной библиотеки, литературный и кинокритик, и переводчик этой книги. В Лондоне прошла презентация недавно в фонде «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, клуб, который существует в Лондоне, и... В ближайшее время будет презентация в Петербурге в магазине «Порядок слов». Первый вопрос, конечно, очень простой. Почему вы обратили внимание на эту книгу? Как она попала к вам в руки? Почему?
И что самое главное, наверное, нужно сказать, о чем эта книга, чтобы просто пояснить.
Угу. Ну, я думаю, что когда я буду отвечать на этот вопрос на расширение, то мы и выясним, о чем эта книга. Эту книгу я увидел в 2002 году в книжном магазине города Веймара. Я уже знал, кто такой Себастьян Хафнер. Работая в публичной библиотеке, систематизируя книжки для каталога, я... употреблю библиотечный термин, не раз и не два пропускал книги видного немецкого публициста и историка Себастьяна Хафнера. Например, «Schatten der Geschichte», «В тени истории», совершенно блистательные его исторические эссе. И, кроме того, я прекрасно запомнил одну фразу Михаила Гефтера. Кстати, не помню откуда. Гефтер хвалит исследование Себастьяна Хафнера о ноябрьской революции в Германии 1618 года и приводит оттуда одну удивительную фразу для нас, для всех. В Германии Бисмарка царила удушливая атмосфера, Вильгельм II распахнул окна. По поводу отмены исключительного закона против социалистов. Поэтому, когда я в книжном магазине города Веймара увидел книжку Себастьяна Хафнера, я ее, конечно, сразу схватил. И стал ее листать и читать. И выяснил, что это самая первая книга Себастьяна Хафнера, которая была опубликована самой последней после его смерти его сыном. И тут надо сказать, что это за книга. Себастьян Хафнер, родившийся в 1907 году, в 1938 году эмигрировал из нацистского рейха, поскольку ему обрыдло нацистское хамство. Он был вполне аполитичный прусский интеллигент, скорее консервативный, конечно, патриотический. Но ему просто не в мочь стало жить в стране, в его стране, которая превращается в хулиганскую шайку. Он уехал в Англию, не зная языка, кстати говоря, и не знал, чем там делать. Ему один его друг, немецкий издатель, посоветовал написать свои воспоминания. Он сначала удивился, ну что, 31 год, что там писать. Но, тем не менее, потом решил написать. И он написал даже не столько воспоминания, потому что, во-первых, он сразу взял себе псевдоним. Да? В Германии оставался его брат, его мать, и у них возникли бы серьезные проблемы, причем проблемы по закону. В Германии нацистской был принят закон, Sippengesetz, так называемый закон о родственниках, который ставил под удар просто откровенно, юридически ставил под удар людей, чьи родственники оказывались за границей.
Там как он выбрал псевдоним?
Да. Любое было наказание. Я не знаю, я ведь не историк.
Ну, то есть это деньги или сажали?
Могли посадить, могли оштрафовать. Там в зависимости от того, как ты сам вел себя. Но у тебя были сложности. В том случае, если у тебя оказывался человек за границей, да еще и занимал активно антифашистскую позицию. Это называлось Sippengesetz.
То есть это стандартный режим, стандартный инструмент тоталитарного режима, как это было, кстати, в том числе и в Советском Союзе. Только в Советском Союзе, как я понимаю,
закона.
Там
не было закона. Я думаю, что не было закона.
А тут
был закон. Ну, я как-то вот...
Это первая параллель, про которую
да.
Можно говорить.
Ну, конечно. И вот он стал писать эту книжку. Написал ее в 1939 году. Написал по-немецки. За это время я очень хорошо научился говорить по-английски и стал работать одну минуточку в обсервере колумнистом. И проработал там до 1952 года. 1939 году, как известно, началась Вторая мировая война, и как-то так вот немцам стало не до... Фу, англичанам, на которых сыпались английские бомбы, немецкие бомбы, стало как-то не до немецких книг, да, написанных по-немецки. И он положил эту книжку к себе в ящик письменного стола. И так ее и оставил. Потом он в 1952 году вернулся в Германию. Он стал видным публицистом, видным историком, автором первой немецкой биографии Черчилля, автором замечательной книги «Примечания к Гитлеру», очень яркой и интересной. Ну, автором многих книг исследований по Ноябрьской революции. Но он умер в 1999 году. Его сын Оливер Прецель, разбирая архив своего отца, обнаружил эту книгу «Geschichte eines Deutschen». Ему прочел ее, и ему она понравилась. Он ее опубликовал в 2002 году. А я ее прочел, и она мне настолько понравилась, и настолько меня заинтересовала, что я решил ее тоже перевести. Почему она мне понравилась, почему она меня заинтересовала? Ну, что же, тут две причины. Первая, она на редкость хорошо написана. Есть такой момент... очень интересный, что, собственно говоря, Хафнер был аполитичным молодым человеком. Он был эстетом, он любил Рильке, Гофмансталя, там, Манов. Вот, и он попал в газету, причем в газету иноязычную. Стал работать для людей, которым нужно очень ясно, точно и четко объяснять, что он, собственно, хочет сказать, еще на другом языке. В результате его стиль не утратил яркости, парадоксальности, остроумия, но приобрел ясность и четкость. Эстетам полезно работать в газете, что бы ни говорил по этому поводу Варлам Шаламов. Очень полезно. Это первое. Второе. Это был 2002 год, и ощущение того, что ты живешь, ну, в стране, которая очень сильно напоминает Веймарскую республику накануне прихода фашизма, ни одного, я думаю, из хоть как-то исторически подкованных людей не оставляло. А тут я вдруг увидел, ну, пугающие какие-то параллели. Ну, я не знаю, вплоть до того, что, допустим, вот он пишет, что война в Германии, которая принесла массу горя, всегда воспринималась радостно. Даже несмотря на то, что она принесла с собой поражение. Вот это был подъем, восторг патриотический, все что угодно. Вот. Он очень интересно пишет о том, что еще почему война воспринималась так радостно, потому что поколение мальчишек немецких, которые выросли в эту войну, они ее, по сути, не знали. А вот издали к ним доносилось что-то интересное. А зато революция, которая свергла кайзеровский режим и установила демократическую республику, воспринималась как что-то в общем отрицательное. Как что-то, после чего начался бардак, разложение, поражение. И настолько отрицательное, что даже республиканцы не объявили день революции 9 ноября национальным праздником. Они его стеснялись. Ну и, собственно говоря, любой человек, который жил после перестройки, сразу вспоминает, что, конечно, 19 августа никогда, 91 года никогда не было объявлено национальным праздником. И всегда воспринималось большинством населения как что-то такое... отрицательно. Ну и чем дальше я переводил эту книжку, тем больше и больше, ну и комментировал ее, естественно, тем больше и больше параллели, аналогии, вот просто присасывались ко мне, как какая-то лапа прута или осьминога, что там у него такое вот. Ну, я не знаю.
Щупальца.
Вплоть до того, что случайно я попадаю на политику Гитлера по отношению к Австрии, которую Гитлер не считал отдельным государством, а считал такой же Германией, как саму Германию. И все время жаждал, желал присоединить Австрию к Германии. И вот, значит, в 1934 году, да, и поэтому во время диктатуры Дольфуса, ну, фашистской диктатуры, третьей партией, запрещенной в Австрии, была нацистская партия. Первая партия была коммунистическая, вторая социал-демократическая, а третья уже нацистская. Вот. И, ну, там вся эта история, как на открытой границе с Австрией скапливаются немецкие эсэсовцы и австрийские нацисты, как начинается переворот в Австрии, как за несколько часов до того, как был убит тогдашний канцлер Австрии Дольфус, Мюнхенское радио сообщает о том, что он уже убит. Вот. И, наконец, когда... Да, а немецкие эсэсовцы беспрепятственно проходят через открытую границу, естественно.
Как много вообще?
Вот, ну вот, да. Значит, и как этот, когда Шушнингу удается подавить этот мятеж, Гитлер спокойно заявляет, что вообще-то это лично, это внутренние дела Австрии, и наших ребят там не было. А в 1938 году, когда Австрия все-таки присоединяется, на главной площади Вены устанавливается обелиск в честь погибших 127 немецких эсэсовцев, которые вот сражались за то, чтобы наши немецкие братья присоединились к родному отцу Рейху или к родной матери Германии. Вот, ну, в общем, собственно, все эти вот вещи, они как-то очень... И сама обстановка, сама ситуация вот этого главного героя, то есть, ну, Хафнера, она была очень какой-то... Ну, боюсь сказать это слово, интимный, что ли. То есть, это вот такой интеллигентный, аполитичный человек, которому, ну, как-то вот не по себе становится от абсолютно озверевающей и отупевающей страны. Как-то вот ему становится шаг за шагом все не по себе, я так скажу. Все это мне очень нравилось, и, ну, как нравилось. Все это очень меня интересовало, я постарался это перевести. Потом нашел издателя, спасибо Ирине Кравцовой, и вот мы эту книжку издали. Спасибо редакторам Игорю Булатовскому и Галине Снежинской, которые мне очень помогли. Получилась, по-моему, замечательная книжка. Вот так я расширительно ответил на этот вопрос.
А как вы думаете, почему эта книга была опубликована только после смерти автора? Почему он не захотел ее публиковать все-таки?
Хороший вопрос. Вы знаете, я никогда не задавался этим вопросом. Ну, во-первых, он уже стал заниматься какими-то другими вещами, да. Во-вторых, это было бы просто нескромно. Нескромно это было бы еще, кроме всего прочего, и потому, что когда ее Оливер Претцель опубликовал, многие в Германии стали подозревать, что это подделка, что не мог человек в 1938 году настолько точно все предсказать и предугадать. Ну, например, он же писал еще до начала Первой мировой, до начала Второй мировой войны, и он абсолютно четкую параллель проводит с внутренними врагами Гитлера в самой Германии, и с тем, как они постоянно отступали перед его натиском, с тем, как они постоянно давали ему все новые и новые, сдавали ему все новые и новые рубежи. И с тем, как внешние, так сказать, противники Гитлера постоянно сдают ему все новые и новые рубежи, нигде не ставя ему преград. И, собственно говоря, ну, Хафнер пишет, что дело кончится тем, что он в Париж на танках въедет. Ну, считалось, что вот это, ну, не может он, не может такого молодой человек в 1939 году так провидеть. Ему было неудобно казаться каким-то провидцем. Он был человеком скромным, в принципе. И потом, по всей видимости, я так думаю, Наташ, что он, ну как, он хотел быть или поэтом, или писателем. Эта книга доказывает, что он мог быть поэтом и писателем. Она очень хорошо беллетристически написана. Но ему не удалось стать поэтом и писателем. Он стал публицистом и историком. И, видимо, ему было просто обидно, что вот он выпустит этот, по сути дела, роман. И все скажут, ну, что ж ты, парень, ну, ты так бы здорово писал. А ты уже все, поезд ушел, у тебя уже на другое заточена рука. Вот, я думаю, вот так я объясняю, почему он это не опубликовал. Кстати, почему Оливер Претцель разрывал его архив. Потому что его отец ему как-то шутя сказал, знаешь, Оливер, ну, не знаю, как это будет уменьшительно ласкательно по-немецки или по-английски, Олли, знаешь, Олли, а у меня вот есть роман. Ты что, человек? Роман. Вот, и поэтому он стал искать роман у папы. Что, а вот он, роман-то. Вот. Вот так я думаю.
Но она действительно выстроена как роман, и выстроена, я бы даже сказала, кинематографически, потому что там есть удивительное совмещение планов, когда горит Рейхстаг, и одновременно он описывает, что в это время происходит с компанией молодых людей, которые рассуждают о политике, рассуждают о будущем Германии, совершенно не представляя, что именно в данный момент горит Рейхстаг.
Да, есть такое, да, конечно. Ну, конечно, он много. И опять же, почему, я думаю, почему еще заподозрили, что это подделка? А нет, доказано точно, что это аутентичный текст, и рукопись предъявлена, и те статьи, которые он печатал в эмигрантской немецкоязычной газете «Zeitung», в общем, в принципе, те же мысли повторяют его, что и здесь написаны. Она вот, вот если говорить о том, что она напоминает и почему я еще взял ее переводить, по какой-то атмосфере, по какому-то, ну, какой-то вот такой печали, что ли. Она очень напоминает фильм «Кабаре».
Вот я про это и хотела спросить.
Очень напоминает фильм «Кабаре». Вот. И
кинематография.
Вот, то есть, вот просто, то есть, она напоминает три художественных произведения. Она очень напоминает «Другие берега», как это ни удивительно, Набокова. Главным образом из-за главного героя. Потому что вот тот главный герой, который изображается Хафнером, тот характер, который он изображает, это такой немецкий Годунов-Чердынцев. Очень умный, очень, в общем, смелый. И в то же время подчеркнуто аполитичный человек. Да? Конечно, это очень напоминает сборник рассказов Ишервуда «Прощай, Берлин» и снятый по этому сборнику фильм «Кабаре».
Даже Вернер Финк, который считается одним из прототипов героя фильма «Кабаре», упоминается в этой книге.
Да, но это... Я так посчитал, что в «Кабаре»
действительно появляет... очень похож.
Вот, ну да, действительно, там есть в этой книге очень такой и страшный, и яркий эпизод, когда после накануне бойкота еврейских магазинов и еврейских учреждений нацистского 1 апреля 1933 года, когда еврейские магазины изрисовываются всякими надписями, когда туда запрещается заходить покупать арийцам, когда из учреждений выгоняются евреи, вот накануне этого дня Х, Хафнер вместе со своей любимой девушкой, еврейской девушкой, которую он называет Чарли, вот, они идут в кабаре. Кабаре-катакомба, в кабаре вот такого Вернера Финка. Вот. Это знаменитый кабаретист. В его кабаре работали Бертольд Брехт, Курт Вайль. И в его кабаре, кстати говоря, впервые была исполнена песня «Лили Марлен». Это именно в его кабаре. Он был, опять же, Ишер, вот, видимо, не знал, что с ним стало при нацизме, поэтому, а знал, что катакомба работает. Поэтому, судя по всему, вот этот кабаретист главный, вот, ну, вот маленький человечек такой, вот, он, это, судя по всему, Вернер Финк. Но Финк остался, так сказать, на антинацистской позиции и даже попал в концлагерь. Из концлагеря его выпустили по ну, как бы это сказать, словом...
Протекция.
Ну, словом, у Геринга была любовница, артистка, и она многих выручала через Геринга. И по личному распоряжению Германа Вернер Финк был выпущен из концлагеря, вот, открыл новое кабаре, вот, на одно из заседаний этого кабаре, ну, я не знаю, как это назвать, вечеров этого кабаре, пришел сам Геббельс, вот, в антракте выступления вот этого конферансье, кабаретиста, Геббельс прислал своих халуев к Финку и попросил его беседовать с ним, министром культуры. Дескать, халуи сказали, что министр культуры в восторге от вашего таланта. Конечно, он не разделяет ваших убеждений, но хотел бы с вами поговорить. На что Вернер Финк отрезал: мне не о чем разговаривать с доктором Геббельсом. На следующий день к Вернеру Финку пришла любовница Геринга и сказала, что: Вернер, ты, в общем, доигрался. И тогда Вернер Финк, тяжело вздохнув, ушел в армию. И воевал. Получил железный крест. В 42-м году был арестован гестапо. В 44-м году выпущен и отправлен в штрафбат. Окончил войну в 45-м году в американском плену. Дальше у него были свои кабары. Он, кстати, снимался в фильмах в эпизодических ролях у Фассбиндера и у Трюфо. Вот. Такой вот интересный человек. Тоже, вот, понимаете, почему еще переводил? Потому что мы мало знаем историю другой Германии. Скажи любому, кто такой Гудериан? Всем известно. Кто такой Манштейн? Всем известно. Более того, принеси ты воспоминания Манштейна, переведенные, да все с руками, с ногами оторвут. Вот, а кто такой Вернер Финк? А что ты знаешь, кто такой? А кто такой Ганс Отто? Великий артист Германии, коммунист, который остался в Германии при нацизме, заявив, что будет вести борьбу с нацистами, и который в 1933 году был арестован штурмовиками и забитыми до смерти. Знаете, не знаю, кто такой Ганс Отто? В Германии знают, кто такой Ганс Отто. Там театр есть имени, его имени, в котором, кстати говоря, шел документальный спектакль, посвященный Анне Политковской. Вот. Кто такой Оберфорн? Кто такой какой-нибудь, я не знаю, там, вот я как Роммель, все знают. А кто такой Оберфорн? А это, между прочим, консервативный депутат Рейхстага, который после поджога Рейхстага опубликовал свое расследование об этом поджоге, где доказывал, что это провокация нацистов. И был, и спустя месяц после этой публикации был найден застреленным. Самоубийство, якобы.
Сейчас мы прервемся на московские новости, после этого вернемся. Я напомню, Никита Елисеев, переводчик книги «История одного немца», у нас в гостях. Сейчас перерыв.
Вы слушаете программу «Петербург. Воскресенье».
Продолжаем программу. Я напомню, Никита Елисеев, переводчик книги Себастьяна Хафнера «История одного немца», у нас в гостях.
Повтор программы.
Никит, вот бытует мнение, что фашизм, нацизм – это болезнь, которая переболела и Италия, переболела Германия. А можно ли говорить, что эта книга – это что-то вроде такой истории болезни?
Ну, знаете, как говорят эти, я все-таки немало взял интервью, и есть такое, вы сами ответили на этот вопрос. Ну, конечно, это история болезни, он ее именно так и воспринимает, описывает как именно болезнь, пытается ее диагностировать, находит какие-то болевые точки, вот какие болевые точки, вот война, из которой вырастает нацизм, вот разочарование в революции, в демократической, из которой вырастает нацизм, вот 23-й год. Вот 23-й год, невероятная инфляция. И он, это это тоже меня жутко поддело. Потому что, понимаете, вот когда он пишет о том, что вот много было составляющих факторов, из которых выросла коллективная авантюра, но, говорит, коллективная авантюра, нацизм, то, говорит, самый мощный фактор, по его мнению, был 23-й год, галопирующая инфляция. Когда внезапно Германия, которая привыкла к тому, что богатство всегда связано с жизненным опытом, с основательностью, с добропорядочностью, с добросовестностью, вдруг столкнулась с совершенно иным родом богатства, с лихими молодыми парнями. Я все и ждал, что сейчас появится в малиновых пиджаках. С ребятами, которые просто знают, где быстро схватить, быстро продать, быстро скинуть. И ребята, которые не копят, а которые тратят. Которые ездят в шикарных ленд-роверах с бабами, с шампанским. Которые вот не стесняются того, что вокруг нищета, а они вот такие. Им по 20 лет, они вчерашние гимназисты. Они вот знают, где быстро, вот когда вот этот, вот я этого не знаю, а они-то знают. И вот этот вот момент коллективной авантюры, и одного живем, а вот мы такие. Вот, и момент того, что ты... В принципе, ты ничего не делаешь. Ты просто, ты соображаешь быстро, когда можно скинуть акцию какую, и все. И ты супер богат. Ты более чем богат. Он там пишет о появившихся 20-летних директорах банка. о руководителях дутых компаний, которые вчера вышли с гимназических скамей. Вчера только. Он говорит, что он пишет, что мой отец, который был видным прусским чиновником, он, ну, и он отказывался покупать акции. Он говорил, что прусский чиновник не имеет права спекулировать. Поэтому он получал вот, ну, огромную сумму этих марок. Огромную. Вот, и за один день они закупали, он покупал себе карточку проездную и покупал неимоверное количество на рынке. Вся семья ехала на рынок и покупала неимоверное количество консервов, всяких непортящихся продуктов, и все, у них деньги кончались. Они жили вот на этом. То есть он был человеком, который занимал отдел в министерстве. Но он был вот именно вот вообще, кстати, характер потрясающий этого отца, это слезы просто. Вот. И вот он так вот диагностирует постепенно, вот каким образом возникает вот этот, вот эта болезнь общества. Вот он пишет о, так сказать, о том неумении жить частной жизнью, которая была у немцев. О том неумении найти себе какой-то уголок личный, о той жажде растворить себя в общем, в чем-то коллективном. У него есть потрясающий отрывок о товариществе. Дело в том, что он, там была такая ситуация, что он должен, он учился на юридическом факультете, должен был взять экзамены. Последние экзамены, а нацисты приняли такой закон, что последние экзамены в вузах не принимаются до тех пор, пока вот, будущие специалисты не пройдут лагерь военной подготовки 6 месяцев. Вот они проходят лагерь военной подготовки, пожалуйста, сдавайте экзамен. Что-то мне это напоминает, но не важно. Вот. Значит, и, собственно говоря, вот он идет в этот лагерь военной подготовки, куда идти не хочет. И там он понимает, что он точно должен эмигрировать, потому что там ему нравится. Он среди своих ребят, они разбирают винтовки, у них пробежки, у них там песни, там вообще ему, ему там хорошо. И он потрясающую пишет, ну, такую, несколько глав, посвященных тому, что он называет товарищество, Геносершафт. Тому, тому обстоятельству, что товарищество или Геносершафт, оно необходимо в условиях экстремальных. Но в нормальных условиях это товарищество, это Геносершафт превращается в яд, в наркотик.
Который сосасывает всех, да?
Как да, 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 да. Конечно, это такой некий диагноз. И некий... Другое дело, что он не знает, как с этой болезнью бороться. Вот это другой вопрос. Он действительно искренне пишет, что я не знаю, что вот, ну вот, вот так вот шарахнула нас. Была страна, стала шайка. Ну, что делать, я не знаю. И что тоже очень, очень было мне симпатично, потому что все-таки с юности я помнил эту песню, а бойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо. Вот, и всегда с опаской относился к тому, кто говорит, я знаю, как надо. А Хафнер не знает, как надо. Он просто вот говорит, вот просто описывает вот эту ситуацию. Как надо, откуда он знает, как надо.
Изначальное название книги «Mein Zweikampf», если я правильно понимаю.
Правильно,
«Моя дуэль».
«Моя двойная дуэль».
«Двойная дуэль».
Да.
Это дуэль Себастьяна Хафнера. Как его на самом деле зовут?
Раймунд Прецель.
Раймунда Прецеля. И Тысячелетнего Рейха. Он в этой дуэли чувствует себя победителем?
Нет, конечно. Эта книга, в общем, описанная... это книга поражения. Да и невозможно... То есть, в каком это... Что вообще означает победитель, да? Это человек, который, собственно, понял, что, вот оказавшись вот в этой ситуации, у него только два пути, собственно говоря. Третьего пути не дано, то есть уйти в какую-то нишу себе найти, да, какую-то политичную нишу. Вот, поскольку кроме, так сказать, внутреннего безобразия, вот эта страна, его страна, готовится к войне, откровенно готовится к войне, и, собственно, все направлено на то, чтобы подготовиться к войне, то таким образом у него остаются только два пути. Или он попадает в концлагерь, будучи врагом вот этого курса, или он идет в Рейхсвер, то есть в Вермах тогда, и завоевывает для этого государства новые земли. Да, он по сравнению с гражданским населением Германии, как это ни удивительно, в Вермахте больше пользуется большей свободой. Он может ругать тупых партийных чиновников. Он может не приветствовать, до 1944 года в Вермахте не было нацистского приветствия. Он может не приветствовать начальство Зигхайль. Вот, вообще он может чувствовать, что он делает какое-то дело, в конце концов, для своей великой страны. Но он этого не хочет. Поэтому у него остается один путь — эмигрировать. Что он и делает. Является ли это победой? То есть... Ну, это является победой в том отношении, что он не сломался, он не стал нацистом.
Хотя имел все, ну, да, его конечно. Могли сломать, как вы сами говорите, в истории да. с товариществом, да?
Да.
Он мог бы стать той же самой серой массой.
Да, и потом он описывает свою компанию, многие из которых стали видными нацистскими юристами. Вот он описывает, что в это время сделать карьеру молодому энергичному человеку, если он вступил в партию, не представляло никакого труда. Вот в этом отношении он, конечно, победитель. Ну, так скажем, в нравственном отношении, в нравственном. Вот, извините, если у меня получилось что-то ироническое, а в политическом, ну какой же он победитель? Более того, там есть некий для меня ощутимый такой иронический подтекст, странный, иронический, зловещий иронический, что ведь он про что рассказывает, что вот его жизнь, вот он учится в гимназии, вот он учится в университете, вот он работает в Верховном апелляционном суде, вот он блестяще знает право. Вот он блестяще знает политику, блестяще знает историю, литературу. Вообще он, видно, что он Гленсендеман. И он проигрывает уголовной шпании, которая начиталась какой-то фигни, прости господи. Вот. То есть, конечно, это поражение. Кстати, поэтому и Mein zwei Kampf, потому что у Гитлера Mein Kampf, моя борьба, а у него моя двойная борьба. Вот. Так что я думаю, что это хороший вопрос насчет победы или поражения. И победа, и поражение, как обычно. По плодам познаете вы их. Проходит время, и тогда выясняется, кто победил, а кто проиграл, так скажем.
Ну, вот так есть какая-то надежда, общее ощущение от книги?
Вы знаете, от любой талантливой книжки, даже если она кончается чем-то печальным, будь то Анна Каренина или Евгений Онегин, от любой талантливой книжки всегда, ну, простите за пошлость, веет надеждой, уже потому что она талантлива. И от этой книжки веет надеждой даже не только потому, что в конце концов мы знаем, что нацистская Германия проиграла, что Хафнер стал видным юристом, видным публицистом и историком. А даже если бы мы всего этого не знали, а просто вот прочли вот это его до самого конца, как он со своими, ну, условно говоря, однополчанами, с теми, кто он был в лагере военной подготовки, встречается в мирной жизни, понимает, как ему здесь с ними скучно. И вот он видит, что подходит автобус к тому бару, где они пили, и он говорит: «Ой, ребята, слушайте, извините, мне нужно на автобус». И он садится на автобус, уезжает и видит, как вот они все остаются вот там. И ему сразу становится зябко, стыдно и освобожденно. И вот это вот последние слова, это, конечно, прекрасно: зябко, стыдно и освобожденно. И все, и он уезжает. И он уезжает все в Англию, приедет туда, а потом приедет к нам, мы возьмем эту книжку в виде книжки, прочтем ее и сделаем какие-то свои выводы.
Продолжить вот разговор с Никитой Елисеевым можно будет 19 июля в книжном магазине «Порядок слов».
Да, я напомню, действительно, Никита Елисеев, переводчик книги Себастьяна Хафнера «История одного немца», под заголовок у нее «Частный человек против тысячелетнего рейха». Я бы сказал, судя по этому эфиру и почитав не всю книгу, только начав читать, как остаться человеком.
Да, конечно.
Никита Елисеев был у нас в гостях. Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо.